Я вас категорически приветствую. С вами Дементий. Это у нас что, не в классовое чтение?
Да.
И мы продолжаем. Со мной Семен Уралов будет нас пугать.
Да, будем пугать. Но не я, а будет все-таки Мартин ван Кревельт, которого мы разбираем. Это голландский еврей, профессор Иерусалимского университета. Ну, можно сказать, что это крупнейший исследователь именно войны. И эта книга во многом объясняет, почему Израиль так воюет. То есть, если у них такие...
Почему он так себя ведет?
Почему он так себя ведет? Очень специфические исследования, но я считаю, что нам нужно обязательно понять, потому что...
Как раз на злобу дня, что сейчас творится.
Да. И второе, напоминаю, это наша вторая часть, да, что эта книга написанная как раз еще, когда был жив Советский Союз, но тем не менее, западные мыслители, как они видят дальнейшую войну, и как вообще они видят, почему именно война является одним из... Ну, вот он на протяжении всей книги доказывает, что это одна из важнейших вообще задач всего западного мира и вообще основа всей философии. Очень цинично.
Хищники.
Хищники, да. Это именно хищники. И вот мы подошли, я думаю, что вот мы же уже треть разобрали, думаю, что за три урока мы разберем ее полностью. Вот следующая глава, что такое война? Вот, что мы разобрали там, за что, как бы, как она произошла, а вот что это такое? Ну, вот он опирается, отталкивает от этой теории же Клаузевиц, что война – это акт насилия в его крайней степени. Ну, то есть, теории Клаузевица следует рассматривать неотрывно от исторического контекста. То есть, они все пытались понять успех Наполеона. То есть, они не могли понять, каким образом вот человеку из низов во многом, да, без, ну, не будучи включенным во все вот эти сложные расклады, удалось сдвинуть такие огромные массы и так подвинуть...
Это дерзкий корсиканец.
Да, вот что это такое? Они, конечно, были этим всем потрясены. И вот, соответственно, это начинается эпоха абсолютного цинизма. Вот, вот он цитирует, да, что это отказ полностью от филантропических взглядов на войну, что могут вести с каким-то насилием, да. Вот он цитирует, что в таких опасных вещах, как война, худшие ошибки делаются из милосердия. И что довольно уже слушать пустые байки о генералах, побеждающих без кровопролития. Ну, то есть, к концу, вернее, к середине 19 века западная мысль, она уже, в общем-то, пришла к тому, и сейчас мы до этого дойдем, о том, что эволюцию, насилие нужно ставить на конвейер. Это, в общем-то, то, потом, что развелось в Гитлере. Ну, вот, например, это было реализовано и в личной жизни, да, что вот сам Клаузевиц был, значит, еще и агитатором, отцом гимнастики, ну, то есть, он всячески призывал, да, и вот говорил своим соотечественникам, да, что всякий, кто обучает свою дочь французскому, делают из нее проститутку. То есть, ну, мы просто должны помнить, что вот середина, конец 19 века, это же период, когда каждая европейская нация, она же объявляла себя венцом творения. То есть, вот мы французы, ну, откуда, собственно, и, значит, и развился нацизм европейский. Ну, вот, собственно, работа вот эта вот Крик, она была... Клаузевица, она была главной идеологической работой, то есть она всю европейскую мысль политическую убеждала о том, что война – это вообще высшее занятие, что это новая индустрия, что к ней нужно относиться не как к какому-то там неизбежному злу еще чему-то, а это, в общем-то, вершина…
Дело житейское.
Да, да, да. То есть, соответственно, значит… Что делать с насилием? Да? Что вот закон войны основан на незаметных, едва достойных упоминаниях ограничения, которые насилие само на себя налагает. То есть насилие безгранично. Вот. Это, собственно, философия новой войны, в которую мы и вползли в 20 веке. Ну а как вот, что такое война, как устроена тогда история с военнопленными? Ну вот. Кто они? Ну вот, была интересная история с самим Клаузевицем, когда вот он был военнопленным. Вот интересная история, значит, произошло двумя недели позже злополучного сражения при Йене, когда его подразделение, ведя арьергардный бой под Принцлау, оказалось отрезанным французской кавалерией. Значит, вместе с прусским принцем к Клаузевиц, автор этой книги, доставили в Берлин. И вот, значит, пока молодой Клаузевиц дожидался в приемной, принца этого допрашивал сам Наполеон. После встречи оба молодых дворянина дали слово чести, что не будут участвовать в войне, и были отправлены домой. Через месяц им было приказано следовать место заключения во Францию. Значит, путешествие длилось, власти присматривали, но дворяне были повсюду свободны и как бы могли появляться в лучших светских кругах. То есть, вот такая была у них, в общем-то, плен. Вот. Потом они отправились через Швейцарию, остановились у злейшего, значит, литературного врага Наполеона, мадам де Сталь. И, в общем-то, Клаузевиц был в, значит, в положении капитана. То есть, вот прекрасная война, прекрасное отношение к военнопленными. Но эти же люди, с которыми вот точно так же относились, вот, то к ним бы совершенно по-другому относились. Ну, вот, например, если бы 40 лет назад он бы попал в плен бы, то ему бы, если бы он пообещал не сберегать, ну, значит, не будет убегать и не будет больше брать в руки, то его бы даже могли бы поддерживать связь с родственниками, но заставляли бы выкупить, потому что раньше ну, офицеров рассматривали как самих коммерсантов, бизнесменов. То есть вы пошли на войну за деньгами, значит вы как бы должны иметь
вы
деньги.
Товар.
Вы товар.
Мы вас продадим.
Да. А вот этот вот дворянский взгляд, он очень быстро закончил. Ну и вот, соответственно, конец 19 века, он характеризуется переходом к тому, что к военнопленным начинают относиться совершенно по-другому. Ну, сейчас мы до этого дойдем. С чем было связано вот это вот особое отношение к военнопленным в средние века, ну, когда оно формировалось? Вот средние века, 17 век, 18. Как он объясняет, да, что уже в 18 веке осада, ну, то есть война была двух типов. Либо была в поле, где, в общем-то, все понятно, либо осада городов. И вот осада редко доводилась до кровопролития. Вот даже турки, которым религия не позволяла оставлять врагу место, на котором находилась мечеть, в конце концов поняли, что, в общем, лучше жить как собака, чем умереть как лев. Обратите внимание, лексика этого самого. Значит, ну, в общем, атакующие и защищающиеся стороны могли довольно точно посчитать время операции. Стало обычной практикой сторонам договариваться, что если подмога не прибудет в течение определенного времени, гарнизон сложит оружие. Капитуляция фиксировалась в тщательно продуманном юридическом документе. В каждом отдельном случае условия такого договора были разные, но очень часто командующий гарнизона обещал сдать крепость, оружие и припасы целыми и невредимыми. Взамен на его войску разрешали покинуть крепость и уйти, как пожелают. Иногда приходилось давать слово, что больше не будут воевать. И вот подписывали так называемый «Бел капитуляцион», красивую капитуляцию, вот, и обо всем договаривались. Вот эта вот модель войны без войны, она была поломана только когда изобрели вот эти вот суперартиллерии, которые вообще все поменяла.
Карамин,
да, она все поменяла. И вот с тех пор начал меняться характер войны. Вот, например, в 30-летнюю войну, которая была вот как раз гражданская, вот король Генрих V английский приказал своим воинам убить пленных. Вот. И вот рыцари даже отказались это делать, доверили лучникам-простолюдинам. Ну, потому что это не наше это дело. Да. То есть, это, в общем-то, неправильно. Но по мере того, как армия начиналась наполняться, все больше масс туда вовлекалась, и конфликты становились все больше увлекать не военное население, то менялось и отношение к пленным. То есть, пока это было как бы такое аристократическое соревнование, но и к пленным было такое отношение. То есть, как бы немножко как спорт, да? И вот как относились к некомбатантам или так называемому мирному населению. Но тут я отметил вот очень вот неповторимый израильский стиль. Вот смотри, который сейчас прямо имеет к нам отношение к реальности. Восстание палестинцев на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа продлилось бы лишь несколько дней, если бы израильская сторона решила, что всему есть предел. Они могли, если бы решили, оставить без внимания общественное мнение и переступить через собственную сдержанность, поступить с демонстрантами и теми, кто кидается камнями, как настоящими врагами. В этом случае танки и самоходная артиллерия были бы выведены из базовых складов, где они хранятся. Погибло бы огромное количество палестинцев, но большинство хлынуло бы через границу в Иорданию. Если не считать возможные международные осложнения, Это было бы сделано ценой лишь незначительных потерь со стороны Израиля, а возможно и вообще без потерь. Выгоды для Израиля, в краткосрочном плане, были бы огромны. В этом смысле позицию Израиля можно назвать образцом сдержанности. Понимаешь,
это
да?
Да.
Понимаешь, да? Вот. То есть это их...
Мы всех убили. Почему? Они все плохие.
Но до этого мы были хорошие.
Вот, но... В каком году он пишет это?
Это 92-й год, уже все было завершено.
Общем... А сейчас все в телевизоре.
Ну, конечно, такие вещи же нужно читать, потому что сначала это появляется у мыслителей, философов, потом это появляется у учителей, учителя это потом передают ученикам, ученики теперь в Газе вот суд на пленных и убитых арабов. Ну, вот. Вот что рождается из этого труда. Поэтому мы должны понимать, как устроена голова у иерусалимских исследователей войны и как они все это видят. Ну вот дальше, как он объясняет, что, в общем-то, движение, отношение к тем самым некомбатантам, оно строилось еще начиная с Библии, да? Что вот с женщинами и детьми, например, можно было всегда обращаться хорошо или плохо, но они не являлись частью общества, то есть никаких прав у них в общем-то, не было, да, поэтому чаще всего мужчины уничтожались, вот, а женщины и дети, они могли забираться да. Вот он объясняет, что вот у евреев это еще лежит от библейской книги Второзакония, в ней предписывалось, что сыны Израиля, одержавшие победу в войне, могут войти к любой понравившейся женщине и взять ее в жены. Однако они должны были дать своим прекрасным пленницам месяц времени, чтобы те могли оплакать своих погибших родственников. Женщины, которые не нравились своим захватчикам, надлежало отпустить. Продавать их или жестоко с ними обращаться запрещалось. Ну, то есть, либо в рабство. Вот. Поэтому, несмотря на то, что пленных используют для сексуальной эксплуатации, о браке, как правило, случаев не могло. Вот. То есть, это, в общем-то, основа, которая лежит. Вот. То есть, они же по законам живут, вот там второзаконие и так далее. Ну, вот они и действуют согласно второзаконию.
Это не я, это по закону.
И философы все объясняют, что как бы, все нормально.
Ну, вы делаете, ну вот, все по закону.
Ну, вот уже в новое время, да, это вот мы немножко посмотрели на израильскую, да, философию военщины. Ну, вот с 1200 по 1648 год, так как битвы тогда проходили либо в полях, либо штурм городов. Армия с теми самыми некомбатантами практически не встречалась. Ну, типа, либо на марше, либо во время фуражировки. Но это хорошо показано, помнишь, этот фильм «Плоть и кровь» с Рутгером Хауэром.
Да,
вот.
Да, да.
Ну, там же как, вот армия это сама по себе, а люди, которые иногда пересекаются, ну, они просто, их нету, да. Она живет своей жизнью. Обязательная практика – это, конечно же, разграбление городов, он напоминает, да. Что это практика усмирения, и что последний раз... Европейский город грабили в 812 год, и это делал Веллингтон, англичанин, с испанским Бадахосом. Вот, то есть, это прям под корень разгромленные. Но, тем не менее, пытались работать с правами, значит, этих некомбатантов, то есть, мирных людей. Вот, в 1767 году появились представления труд о праве народов. И там, значит, пытались закон, как бы пытались, значит, к оккупированным территориям, к жителям оккупированных территорий относиться как к детям. Ну, мол, типа, они не граждане, они как дети, да, то есть они надлежат заботе, никаких прав у них нету, их можно наказывать, соответственно. Ну, надо же как-то военным объяснить, почему не всех надо убить. Ну, правильно же, да? Mm-hmm. Ну, вот как-то это они объясняли. Но это очень всегда палка о двух концах. И тут я хочу процитировать вот этого, значит, еврейского философа войны про нацистов. Смотри, как он объясняет. Нацисты считали убийцами тех, кто нападал на немецких солдат, не нося оружия в открытую и не имея на одежде отличительных знаков. Более того, с точки зрения действующего в то время международного права, закон был на стороне нацистов. Поэтому чего такого? Вот. Отчасти из-за того, что после войны стала очевидна абсурдность этого положения, значит, международное право стало меняться. На конференции в 1977 году было решено наделить борцов за свободу правами и статусом комбатантов. Ну, в общем, как он сам говорит, что с одной стороны любое правительство настаивает на том, что доморощенные повстанцы это никакие не борцы за свободу, а бандиты. А с другой стороны, вот он прямо говорит, неясно, пошли ли кому-то на пользу изменения, кроме самих террористов. Ну, в общем, из того, что вот я здесь у него прочитал, в общем-то, убивать всех, кто нападает на твою армию, это правильно. В общем-то, еврей говорит, что, в общем-то, с точки зрения права, полностью закон был на стороне нацистов. Вот. Ну, вот он тоже напоминает, что вот из документов генерального консультанта армии США во время Второй мировой войны видно, что за изнасилование казнили больше военнослужащих, чем за какое-либо другое преступление. Особенно, если военнослужащие были чернокожие. Вот, вот такие вот права, отношения к некомбатантам. Но есть еще следующие законы войны. Вот как мы разбираем? Есть законы войны оружия. Да? Ну, вот как, какого, ну, по каким законам работает оружие? Ну, вот напоминает, что список видов оружия, которых объявляли по той или иной причине нечестными, он начался с оружием еще в античности. Вот самый яркий пример, это вот считался лук. Вот лук это типа оружие слабых людей, ну в Греции. Да? И вот Приам, который же, Парис, который похитил Елену, да, вот его ж любимое было орудие лук, его ж поэтому называли там он трус, слабак, ну вот в Илиаде, значит. И поэтому, значит, герои там Аякс, они вот у них с мечом, да, то есть лук это оружие слабого. То есть оно
здесь надо на ножичках, да.
На ножичках, да, да, да. Ну вот при этом, смотри, как интересно, а вот те, кто были прямыми всегда конкурентами греков, которые презирали лук, они были персы, да, помнишь? А вот у персов наоборот, у них идеал мужественности, что мужчина должен держаться в седле, стрелять из лука и говорить правду, да? Ну, стрельба из лука, это у них была основа.
Ну, это потому, что, во-первых, сложно. Я видел это. Надо скакать двумя руками и все.
Это... Не, ну, вообще стрельба, уметь, нет, да, это да. Непросто. Ну, просто если там презирали из, так сказать, соображений, что это, типа, мужчина не вступает в прямой бой, да, и он как бы прячется, то у персов была другая философия, да?
Афганские мазохеты говорили, что русский солдат, десантник, у него сердце из камня, но с ним можно воевать, потому что он как воин. А американцы трусы на самолетах скидывают, только нас вот на самолетах скидывают бомбы, как лучники, трусы, а русский солдат.
Ну вот, это вот про философию. Ну вот смотри, это же, кстати, нам и открывает во многом, наверное, ответ на вопрос, почему так развились именно технологии, вот эти все дроновые, шахиды, Иран. Ну, то есть, это, видать, в культуре заложено. Ковер-самолет, он же ниоткуда, да. Не просто так же взялся, да?
Да, да, да.
Наверное, это еще вот оттуда, вот эта культура дистанционного именно оружия. Ну, вот смотри, вот интересно, что вот в Греции же ни один уважающий себя гоплит или легионер не опустился бы в Риме до применения лука. То есть, луки отдавали полуварварским народам, которых даже называли там ауксилия, вспомогательные войска, и вообще не считали, в общем-то, за людей. Ну вот, например, уже в средние века Второй Латеранский собор в 1139 году пытался наложить запрет на использование самострела, который считали слишком жестоким. Вот. А вот, например, ну, на самом деле нелюбовь к луку была очень простая, он был дешевый. Его могли использовать крестьяне, и это нарушало вообще весь элитный, ну, расклад.
Ну, вся сказка про с Робин Гудом.
Да, да, она же про луки, конечно.
Лук и все.
Вот, ну, вот, например, ну, потом изобретение оружия, как мы знаем, огнестрельного, оно вообще положило, и вот все эти, ну, вот, например, итальянский кондотьер, ну, то есть налетчик, да, этот ЧВКшник Вителли, который в 15 веке, он ослеплял всех пленных аркебузеров и отрубал им руки. И считал, значит, оружие, потому что считалось, ну, неблагородным. Кто из аркебуз стреляет, их просто именно унизительно уничтожали. Ну, соответственно, первые шаги, ну, то есть, вот с оружием никогда не могли ничего сделать, то есть, лук долго как бы вытесняли, считали презрительным, но все равно дистанционное орудие победило. То есть многие годы, столетия, тысячелетия пытались сохранить культуру вот ближнего боя. Ну, даже до сих пор у нас вот все люди, которые любят
реконструкцию. Поздороваться.
Ну, что-то.
Как дела? Нормально. Как семья, где она смотрит, там пара начнет там биться.
Но дистанции победили, и После этого мы, в общем-то, знаем, что началась эпоха дистанционных войн. Ну, то есть Наполеон начался с артиллерии, да, и с оружием, ну, оружие стало уже совсем разрушительным. Ну, прям вот совсем. И вот первые шаги в сфере регулирования нового оружия были предприняты только в 1868 году. У нас здесь, кстати, в Санкт-Петербурге. Вот. Завершился этот процесс в Гааге. Вот. И вот отделили справедливые методы, как бы, войны от подлых. И вот это было, ну, очень сложно. Это вот начался же этап, который, значит, пытались запретить использование начиненных взрывчаткой зарядов весом менее 400 грамм. Запретили сбрасывать взрывчатку с воздушных шаров. Вот. Ну, какие-то такие вот вещи,
которые... Все равно как-то непонятно и смешно, на слово не подходишь, но результат войны убить.
Ну вот да.
Вот, а как это?
Боялись.
Значит, топором можно, а обухом нельзя.
Вот, вот в этом и прикол, да, что не могли прикол. Понять. Ну вот, например, история была с химическим оружием, ну вот это ее называли зловонной бомбой. Вот никто не знал, что с ней делать. Вот, например, идея использовать зловонную бомбу на самом деле возникла в гражданскую войну в Америку. Единственное, что помешало ее применению, борьба закончилась слишком рано. А вот немецкому химику еврейского происхождения Фрицу Хаберу, лауреату Нобелевской премии, из-за его знания было поручено произвести газообразный хлор. Хлор закачивали в стальные контейнеры и выпускали, когда ветер вдул в нужном направлении. Это та самая, в общем-то, знаменитая атака на Ипре, вот, о которой они договорились, что будут все запрещать, но, тем не менее, все, в общем-то, делали.
Газик пустил.
Поэтому книга он подробно объясняет, что все эти конференции о разоружениях, о запрещениях, это, значит, просто, ну, фальшпанель.
Да, собрались, поговорили и разошлись.
Ну, вот дальше как они пытались. Ну, вот химическое оружие широко применялось, вот итальянцы в Абиссинии и британцы в индийских деревнях, до 1937 года. Ну, значит, так, что еще про запрет оружия? Ну вот да, он объясняет, что различия между химическим и другим видами оружия существуют исключительно в сознании человека. Это обычай, подобный многим другим, в нем не больше и не меньше логики, чем всем остальным. Ну, то есть человек, который изучит эту книгу, он подумает, что ничего, газу можно отравить, ничего страшного.
Ну помнишь, Саддамка ведь пострадал за это?
Да.
Вбежали в палаты, а нет демонов и нет снарядов, а Саддамка уже на эшафот.
Да, вот показательная история.
Здорово применять-то, да, сами придумали.
Обычаи ведения войны. Теперь вот он объясняет, как ведутся обычаи. Ну, вот цитату, да. «Область международного права и обычая обширна, но она лишь часть огромной сферы различных обычаев. До сегодняшнего дня люди, отправляясь в войну, не только не отбрасывают сдерживающие факторы, значит, но, например, евреи библейских времен и гомеровские греки обставили вооруженный конфликт правилами, согласно которыми он объявлялся и завершался». Ну, то есть, вот он, что война – это благородное дело, его нужно не только начинать, но и объяснять. Тут не напоминает, что некоторые правила пытаются производить разрушение церквей, библиотек, памятников культуры, но, как ни договаривались, в общем-то, кроме, наверное, храмов веры, ну, объектов, ну, храмов, когда общей веры, но ничего не получалось. Ну, вот, теперь, значит, про французов. Как он объясняет про зверства немцев уже на Западном и на Восточном фронте. То, что мы можем наслаждаться красотами Парижа, отчасти заслуга французов, объявивших в 1940 году Париж открытым городом. И эта декларация была понята немцами, которые согласились с таким статусом и соблюдали его. А когда в 1944 году Гитлер распорядился разрушить парижские мосты и сжечь сам город, главнокомандующий силами вермахта Дитрих фон Хольтиц не торопился выполнить приказ. И он объясняет, что законы войны существуют не для того, чтобы облегчить совесть немногих многосердечных людей. Первоочередная и главная функция законов войны – защищать сами вооруженные силы. Поэтому все навязывают законы войны с тем, чтобы сберечь в первую очередь свои силы. Никаких универсальных правил, что что-то будет еще что-то вести. Это все полное фуфло. И он это, в общем-то, и доказывает. Как они честно и заявляют, да, у них же цель какая? Вытеснить 2 миллиона за пределы Газы. Ну, но эти законы не просто так. Что очень важно, ну, на что объяснять, что эти законы по ограничению самой воюющей страны для чего нужны? Одним из возможных результатов может быть то, что армия превратится в толпу. Вот, поэтому эти законы нужны в первую очередь для дисциплинирования армии. Это не потому, что кто-то сильно заботится о каких-то там мирных, еще о ком-то. Просто если ты...
Штатских.
Да, штатских, они будут жертвами. Ну вот, потому что объясняют, что когда солдаты не могут доверять друг другу, это ведет к деморализации. Подобное произошло во Вьетнаме, и количество случаев, когда солдат находился в самовольной отлучке, достигло десятков тысяч. До 30% военнослужащих принимали сильные наркотики. Ну, вот это, собственно, разложение, которое произошло во Вьетнаме. Ну и, собственно, он доказывает нам, что с древних времен, в общем-то, войны учитывали интересы, вот как оно ведется, только воюющих сторон, вот, а мирные, ну так, где-то рядом проходили. Вот. Теперь как ведутся войны, тоже продолжение. Значит, ну, он напоминает, что мы проходим от слова, ну, стратегия, да, то есть стратос — это армия, стратегос — это военачальник, а стратегия, ну, тогда вот стратагема, слово, это уловка. То есть стратегия — это, в общем-то, так или иначе набор уловок. Само слово стратегия — это неологизм, он возник где-то во время Великой Французской революции, то есть где-то, ну, вот 18-19 век. То есть вот если тактика — это непосредственно оперативная вещь, то стратегия — это все, что касалось и до непосредственно ведения военных действий, и после, все, что
сама будет. Мысль придумана.
Да, это сама, собственно, мысль. Ну и вот он говорит, что вот напоминает, что стратегия — это не просто упражнение для ума. Прежде всего речь идет о мобилизации всех умственных и физических сил и превращении их в железный кулак. Этим кулаком можно как угодно маневрировать, но в конечном итоге цель — обрушить его на противника, уничтожить физически и сломить волю. То есть стратегия — это умение концентрировать все силы в один кулак. И вот он разъясняет, что такое стратегия, прям отдельная глава называется «Создание силы». Вот цель стратегии направлена на создание силы. Поэтому, когда мы анализируем, что бы то ни было связанное с войнами, мы всегда должны в голове удерживать, где они создают, ну, что они концентрируют, какой центр силы. Потому что война — это еще же путь обмана. Вот, ну, то есть нужно же понять, где концентрируются силы. Ну вот, значит, что он напоминает, что... Так, ну это он разъясняет о том, как появились тактические формирования, центурия манипула, как в Риме довели это до совершенства. И со времен, вот он напоминает, что вот со времен битвы при Рафе в 217 году до нашей эры и до битвы при Мальпаке в 1709 году полевые армии, превосходившие 100 тысяч, существовали лишь в легендах. Ну, в общем, всю историю человечества до 18 века война — это были небольшие, ну, речь шла о тысячах. И только в 18 веке мы впервые перешагнули этап, когда речь идет уже о таких очень больших массах. И с тех пор, в общем-то, изменилось принцип, ну, управления этих вещей. Значит, стратегия. Какие факторы мешают? Да, вот понятно, что мы концентрируем. Наша задача — сконцентрировать силы. Он там объясняет, какие именно можно применять примеры. А что мешает? Вот согласно основным теориям, что два препятствия – это неопределенность и трение. То есть неопределенность – это мы, простраивая нашу стратегию, никогда не знаем, какие будут шаги оттуда, поэтому нужно постоянно менять. А трение – это то, что на земле будет совершенно не та история, как мы нарисовали себе, ну, на картах.
На картах. Штабе.
Да, ну вот, например, вот приводят пример, это знаменитый план Шлиффена в Германии, который был подробно разработан за несколько лет до начала Первой мировой войны. Когда в последнюю минуту кайзер предложил ввести изменения в план, чтобы использовать, ну, новые типа возможности, ну, начальник генерального штаба, племянник знаменитого Мольтке, который составлял это все, он сказал, что все, изменить уже ничего невозможно. Все уже просчитано до такой степени, а там же план был такой, что они перебрасывают все дивизии на Западный фронт, громят французов, потом быстро перебрасывают на Восточный, громят русских, и все рассчитано вплоть до, как поезда будут идти по каждой станции, как будут грузить, сколько там обмундирования. Ну, в общем, у немцев все было просчитано, да? И типа, нет, уже до такой, ну, стратегии уже сформировано, уже нельзя ничего, ничего изменить. Да. Все уже катится вот до такой степени. Ну вот, например, с чем это связано? Потому что выросли просто задачи. Вот если во время франко-прусской войны, это 1870-е годы, одна дивизия потребляла примерно 50 тонн припасов. Вот дивизия 50 тонн, то уже через 30 лет, к 1916 году, показатель вырос до 150 тонн. А к 1940-1942 году припасы, вот, находящиеся в западной пустыне Египта, составляли 300 тонн. А союзники вообще исходили из того, что дивизии нужно 650 тонн. То есть, в 20 веке...
Это полное снабжение?
Да, полное, да.
Патроны, медикаменты,
да,
новые...
по кругу.
В принципе, да, наверное, ну, прикинь, должно быть так.
Ну, прикинь, это вот как бы одна дивизия, и какая вокруг нее структура. То есть, собственно, поэтому трение в 20 веке, оно только усилилось. Поэтому сейчас как бы компания, оружие стало, в общем-то, более что... ну, более скоростным и мощным, но вот эти вот огромные массы и, главное, системы снабжения, они, прикинь, какие оборачиваются там тонны. Вот сейчас у нас, прикинь, проходят спецоперации, какие там,
что там творится,
тонны, да, этого всего нужно обеспечить. Ну, вот, соответственно, единственное, что может преодолеть вооруженным силам с прением, это опыт. Вот. Ну, то есть, ничего, кроме опыта, вы не добьетесь. Ну, это достаточно простые вещи, но он, собственно, объясняет людям. Дальше, что важно в стратегии? Применение силы. То есть, вот каким образом применять силу? Ну, как бы Клаузевиц, он объясняет, что главное – это сосредоточение сил и концентрации. То есть, вот концентрация сил может иметь две формы. Сосредоточение в пространстве и сосредоточение во времени. В пространстве значит, что некоторые участки фронта оголенные, а силы стягиваются все на какой-то один участок. Да? И он приводит, ну, древние войны, и еще он приводит, интересно, случай я тут себе отметил из Израиля. А, если, да, и при этом иногда бывают неудачные применения сил. Вот как он приводит пример с атаками на военно-воздушных сил США на немецкий шарикоподшипниковый завод в Швайбурте летом 43-го года. Первый налет был успешный, но американцам не удалось добиться того, чтобы выпуск немецкой боевой техники прекратился. Повторный рейд застал Люфтваффе в боевую готовность. И четверть атакующих сил американцев была уничтожена. То есть, они хотели сконцентрировать силы, чтобы конкретный завод, который именно шарикоподшипники производит. То есть, не по танкам бить, а по ключевому.
Раньше шаги.
Да. Вот. Ну, собственно, он объясняет, что искусство подготовки к войне имеет такое же отношение к войне, как искусство оружейника, изготавливающего шпаги, к искусству фехтования. То есть, люди, которые готовят, и те, которые потом исполняют, немножко разные вещи. Ну и, соответственно, когда вся военная машина приводится в действие, начинает приносить ожидаемые результаты, обнаруживаются такие неприятные моменты, как ее недостаточная маневренность, трение и неопределенность. В общем, то, что мы наблюдали в начале спецоперации, когда люди многие рвали себе там... волосы, что происходит, это, в общем-то, обычная история, которая происходит в каждой, то есть, трении. Так, что я еще здесь отметил? Вторая проблема в стратегии, что необходимо построить как можно более крупную машину, но с габаритами, позволяющими маскировать ее от врага. То есть, у вас она постоянно движется, но ваша задача перманентно маскировать. И вот... Значит, и что эта часть о том, как ведутся войны. Значит, во время войны 67-го года, шестидневная война, военно-воздушные силы Израиля, насчитывающие около 200 единиц современных боевых единиц, столкнулись с военно-воздушными силами арабских стран, превосходящими их примерно в 2,5 раза. И вот утром 5 июня одна война, утром 5 июня одна волна сияющих истребителей за другой нанесли серию разрушительных ударов по аэродромам Египта, обнаружив за 3 часа более 200 самолетов. Но пока эта операция была в самом разгаре, только 4 самолета, что составляло лишь 2% от общего числа, оставались на домашних авиабазах. По если мы это одновременно бы не протупили бы в Сирии, Иордании и Ираке, то в Израиле бы разнесли бы тоже все аэродромы. Поэтому в стратегии и в концентрации сил, они говорят, важно не только в пространстве, но и во времени.
Почему они вас транспортировали? Потому что вы не успели.
Да, точно. Вот, то есть, в стратегии две вещи. Умение концентрировать силы во времени и в пространстве. То есть, то, что ты не можешь компенсировать во времени, ты можешь компенсировать в пространстве. Ну и вот интересный пример, он тоже приводит, Значит, уникальные характеристики стратегии требуют от людей личных качеств, необходимых для того, чтобы чувствовать себя уверенным в хитростеплении всех маневров и улогов. Вот, например, что это за люди, да, там Юлия Цезаря с симпатией называли лысым распутником. Король Франции Генрих IV имел обыкновение бросать знамена поверженных врагов к ногам своей любовницы Габриэлы Десте. Молодой герцог Мальборо соблазнил любовницу самого короля Карла II Нел Гвин, и однажды ему пришло убегать через окно, чтобы не быть пойманным.
Молодец какой.
И еще один, а именно Наполеон, любил жульничать в картах, равно как и совершать марши незаметно для противника. Одновременно с этим он обладал исключительными организаторными способностями. Мольтке также был исключительно талантливым организатором. Его распоряжения были образцом ясности и хитрости. Вот. Ну, в общем, что он говорит? Что в ходе войны вылазит особый тип людей, которые ломают стереотипы, которые привычны в, ну, жизни мирной, и реализуют эти возможности. Но надо еще объяснить, ну хорошо, война штука циничная. А во имя чего они ведутся войны? Да? Вот. Они же бывают, что... Вот какие они? Ну вот... Он объясняет, что война по политическим мотивам. Ну вот, война по политическим мотивам всегда искала какие-то поводы, да? Ну вот, если мы рассматриваем войну как продолжение политики, то любая политика всегда приведет к войне. Ну, хочешь ты это или не хочешь. И на это он расстраивает, что рано или поздно мы все будем воевать, хочется там это или нет. Но есть не политические войны. Политические войны, они вроде понятны. Есть одна сторона конфликта, есть другая, и они нашли повод, ради чего-то они, так сказать, схлестнулись. Но есть и не политические войны. Ну вот, он напоминает, что начиная с Гуго Гроция, если не Макиавелли, западная политическая мысль определяла войну как инструмент в руках государств, не признающих над собой никакого суда и никаких законов. То есть война – это самое суверенное право. То есть вот наше самое высшее право, которое есть, это право объявлять войну.
Иди соседа убить, да?
Да.
Это наше право.
И вот как они это видели на Западе, это же западный взгляд, что общество понималось как живая пирамида. Ну вот весь мир – это живая пирамида, которая состоит из множества частей. Ну вот наверху Бог стоит, ну самый Бог, да, непосредственно за Богом Папа Римский, вот, ну и дальше...
Авторитетные люди.
Да, а дальше уже, и это, собственно, и вот в этой пирамиде дальше находились короли, ну, дальше светская власть. И поэтому война начала считаться продолжением правосудия, а не политики. То есть война определяет, то есть это высшее божеское вообще распоряжение. Вот она определяет, кто прав. А Папа Римский в этом смысле, он арбитр, он же выше этого всего находится. А короли пусть между собой конфликтуют. Ну, надо объяснить. Это вот уровень неполитической войны. Ну, вот правоведы уже в средние века расходились во мнениях, вот какая война справедливая или несправедливая. Вот они определили. Вот три признака справедливой войны. То есть, первый признак. Война должна вестись публичной властью, а не частными лицами. Ну, то есть королями, маркизами, какими-то такими. Второе. Она должна быть вызвана справедливыми намерениями, то есть стремлением отомстить за оскорблением, покарать кого-то или добиться возмущения ущерба. Ну, то есть повод какой-то должен быть, да? И третье, что размер причиненного врагу ущерба должен примерно соответствовать причине. То есть он тебе район разграбил, ты ему можешь в ответ...
Око за око.
Ну, плюс-минус, да? Ну вот единственное, чем не могла быть война, это проявлением неприкрытого интереса. Ну, то есть вот просто я хочу или не хочу. Но вот как только боевые действия, это вот момент боевых действий. Но потом же наступает момент, типа война заканчивается, да? И вот как только боевые действия прекращались, в силу вступал закон возмездия. То есть отказавшись предоставить то, что по справедливости требовалось от него, враг превращался в преступника. То есть, если над тобой победили, если ты не предоставляешь то, что ты должен, тогда ты преступник, тебя можно казнить.
Тут же грохнуть.
Да, тут же можно грохнуть.
И забрать.
Да, и на этом все завершалось. То есть, вот такие были правила войны. Но вот в средние века немножко все меняется. Да? В средние века люди, которые в войне, они уже начали разделяться. Вот были воины, белоторес, пугнаторес, бойцы. Вот, это были, в общем-то, ну, И потом из них выделились там шевалье, то есть, ну, кавалерия, да, то, что называется, рыцари, ну, knight, knight, ну, кнехт, то, что у немцев, да. То есть выделились сословия. И тут важная вещь, то есть, если в средней, если в античности война была делом многих и профессионалов, ну, то есть, то теперь это стало уделом единиц. То есть за оружие стали право браться только рыцари, вот, простолюдинам им было запрещено. Вот. Там вот даже есть истории, как люди из низшего сословия взяли оружие. Вот. Ну, вот источник в хронике первых четырех Валуа, источники 15 века, описывается история одного французского солдата, происходившего из низшего сословия, который во время сражения убил графа Сент-Пола. Вместо того, чтобы быть награжденным своими командирами, он тут же был ими повешен. Это все меняется в средние века. Но вот средние века использовали два разных слова для обозначения двух видов войны. Одно означали войну рыцарей против рыцарей, а другую войну рыцарей против всех остальных людей. Вот. Значит, вот та вторая, она не считалась.
Мы за все хорошее против всех.
Она не считалась войной. Вот то, что мы называем гражданским населением, война против них, это не считалось война. Это был, ну, как бы, ну, наказание, да? Ну, это заменитель войны, известный под названием, ну, я по-французски не читаю, воинственная война. Это не война. Это что-то такое, ну, какая-то вот там... Ну, что-то другое. Войной, это было им западло считать войной.
Ну, конечно, что прийти этих гражданских убивать, грабить.
Да, ну, это же вопрос внутренних ценностей, и как ты к ним относишься. Ну, и, соответственно, второй тип неполитической войны – это религия. Ну, тут мы выяснили вопрос справедливости, как они искали себе поводы. Ну, и, соответственно, там главная штука – священная война. Существует два типа священных войн. Либо против народов, которые были особо отмечены Богом, как его враги. Ну, типа вот. И войны для достижения какой-то священной цели. Ну, вот нам что-то нужно. Вот в священной войне, еще с библейских времен, обязан был участвовать даже тот жених, которого жена застала во время свадьбы. То есть священная война – это та война, через которую все массы затягивали. То есть это что-то больше. То есть мы видим, что есть война как развлечение элит, ну, занятие элит, которые видят таким образом. А есть война, которую втягиваются массы. Это священная война. И вот священная война, она, конечно же, достигла своей вершины. Это с крестовыми походами. Ну, это вообще ее вершина, когда они перенаправили вооруженные массы разные, там же были и рыцари, и простолюдины, был даже детский крестовый поход. И вот движение было Pax Dei, за мир Божий. Это была попытка обеспечить так, чтобы с христианами обращались не так, как с еретиками и язычниками. Впоследствии возникло движение Перемирие Господне, участники которой пытались ограничить продолжительность боевых действий. В итоге было разрешено вести бои только с понедельника по среду. Церковь даже интересовалась оружием, применяемым на войне. В конце концов, именно Второй Латеранский собор, а не какой-либо рыцарский суд, запретил использование арбалета как оружие, применяемое только против язычников. То есть мавров стрелять можно, в своих нельзя. Но тут мы видим как раз вот эту вот ситуацию, когда вышло все из-под контроля, и Ватикан, как центр, ну, регулирования политического, он пытается, чтобы внутри между собой вы не особо конфликтовали, а вот вовне давайте все туда.
Если силушку некуда девать, вот туда, вот, да, к неграм.
Ну, на Востоке на самом деле тоже не особо отличалось. Вот он напоминает, что Коран делит мир на две части. Мир ислама, дом ислама и дом меча, вот, которые находятся в состоянии непрекращающейся войны. Вот. Ну и, соответственно, там же тоже есть свои войны, ну, джихады. Вот. И вот он напоминает, что Аль-Мавради разделил войны против мусульман на три класса. Один – джихад против вероотступников, джихад против бунтовщиков война и против тех, кто отрицал авторитет духовного лидера. Ну, то есть, в общем-то, тоже очень похожая история, но немножко делили по-другому добычу на Востоке. Пятая часть принадлежала калифу, Одна пятая пророку, ну, на практике это уходило на благотворительность, а остальное получали воины. И в отличие от Запада, правила раздела добычи на Востоке устанавливались религию. То есть калиф сам не мог разменить правила. То есть вот на Востоке правила религиозной войны, они были очень четко прописаны, и это, в общем-то, было достаточное понятие, как выживает. Ну и третий этап войны, который он описывает, это во имя чего? Не политическая война, война за выживание. Но это, собственно, война, которая выросла у нас в партизанское движение, ну, то, что мы знаем, как партизанские, в первую очередь, движения. Он здесь описывает, что впервые с этим столкнулось, ну, допустим, Наполеон столкнулся в России, в Испании тоже было сильное. Но я специально здесь выделил...
Там, извини, тоже, кстати, называли французы, что партизаны наши,
нечестно. Это другая война. Вот это пример из Израиля, я тоже себе отметил. Еще один хороший пример войны, как борьбы за существование... Показал Израиль в 1967 году. Окруженные численно превосходящим им противником, который никогда не скрывал своих намерений покончить с государством Израиль, как только ему представится такая возможность, израильтяне долгое время пребывали в тревоге. Когда в мае того года президент Египта Насер направил 6 дивизий на Синай, отклонил миротворческие инициативы ООН и закрыл Тиранский пролив, правительство и народ Израиля охватила паника. Когда Сирия и Иордан объединились в коалицию с Египтом, паника усилилась. Считалось неважно, ошибочно или справедливо, что второй Холокост неизбежен. Долгое время было модно, и не только в Израиле, сравнивать египетского диктатора с Адольфом Гитлером. Теперь же думали, что он и его союзники поставили себе цель уничтожить государство и истребить еврейское население Израиля и изгнать остальных.
Первый раз слышу такую версию.
Философы. Ну, вот. И, соответственно, он напоминает, что чем больше льются реки крови и тратятся средства на войну, тем настоятельнее становится требование, что все это должно быть чем-то оправдано. Первоначальные и сравнительно скромные цели разрастаются все больше и больше. То есть по ходу войны приходится оправдывать, придумывать все новое и новое. И вот напоминает, как это было в тех же в США, да, что в конце концов, когда Генри Киссинджер возглавил Совет национальной безопасности США, он опубликовал статью, в которой говорилось, что США были во Вьетнаме просто потому, что были.
Толковое объяснение.
Да, толковое объяснение. Ну, в общем, он объясняет, что даже если вы ввязываетесь в какую-то непонятную войну, ее нужно объявлять войной за выживание. Вот. И все нормально.
Как бы. Ой, белка, она вроде хочет на нас напасть. Помнишь, в этом самом самое главное выкрикнуть первую фразу, что они хотят на нас напасть.
Да, но потом он вскрывает цинично, говорю, прелесть этой книги, что она цинична и практична, метаморфозы интересов. Он напоминает, что начиная с Макиавелли и заканчивая Киссинджером, интерес был термином, отставляющим ту цель, ради которой ведется война. Интерес – это ковчег завета в храме политики. Вот, чтобы никто не думал, там еще что-то, ищите интересы. Вот. Ну и, соответственно, он напоминает, что этот интерес это всегда мотивировалось у человека со времен зарождения человечества. Да? То есть, вот североамериканские индейские племена, они должны были увеличивать количество, по-английски это звучит копс, фрагмент вражеских тел или оружия. То, что стали потом вот эти кубки, вот, которые выигрывают, да, и получать трофеи. То есть это вещи совершенно бесполезные, ну что тебе от этого скальпа, да? Но это сам факт, то, что мы разбираем в рамках всего, повышение авторитета в том числе, да? Поэтому на войне, вот он напоминает, что исторически большинство племен, которые практиковали каннибализм, делали это не из-за голода, вот. А убитых воинов не съедали немедленно, они должны были играть роль основного блюда в празднествах, посвященных победе. То есть убийство не является целью убийства, а убийство является...
Сегодня мы вечер будем есть стейки.
Да. Вот. Ну вот, например, тоже напоминает. Ну, про жертвоприношение напоминает. Чем больше, чем храбнее пленник. Но цель, во имя чего ведется, конечно же, установление контроля на территории. Ну вот, например, у кочевых и полукочевых племен отсутствовало само понятие территориальности. То есть вот вопрос, ну вот взгляд на территорию у нас возник позже, потому что очень долгие годы люди себя, ну зачем какая-то другая территория, нужна же только которая есть у нас, да? Поэтому возник вопрос, который, как мы говорим, нужно еще было выгнать кого-то оттуда, не просто с ними повоевать, да, их выгнать. Ну вот эпоха городов-государств, он же как раз напоминает, что греки страшно друг друга грабили, вот, и, в общем-то, с этого все и началось. Мы-то вспоминаем...
Дружба народов с этого началась.
Да. Ну, вот, и, соответственно, в 17 веке уже появилась, собственно, концепция, которая объясняла войну, что появилась уже идея самого государства, ну, что есть некое государство. Раньше было как государство – это я, ну, монархи какие-то, да, и что государство обладает. Вот. И вот начиная с Людовика XIV и заканчивая Адольфом Гитлером, географическая экспансия и объединение стали самой главной целью, вот, и объяснением всех конфликтов. То есть вот то мир, внутри которого мы живем, ему 300 лет, вот, ну, вот как национальному государству. И внутри этого война, в общем-то, стала привилегией государства. Уже перестали ставиться вопросы о, ну, справедливости, несправедливости войны, все это право, и закончилось это все, но это уже как бы можно добавить, это, собственно, создание призывной армии массовой, вот, которую Бисмарк довел до совершенства в Германии, потом все это самое, все заимствовали, и мы вползли в эпоху массовых войн, потому что 100 лет назад войны были все-таки уделом, 200 лет назад еще войны были уделом меньшинства.
Да, даже Клим своих, вспомним его исторических роликов, он все время говорил, там какие-то сотни тысяч, не, 1000-1500, потому что проблема найти их, накормить их, перемещать их, потому что если сотни тысяч, они там, блядь, все будет там чуть-чуть, блядь, все сразу.
Конечно. И вот в 20 веке вот эта вот философия войны тотальной, она постепенно подходит, то есть, и становится уже несущей философией. Ну, мы уже разобрали две трети, у нас остаются такие главные главы. Почему люди воюют, то есть, они объясняют, почему это нормально. И войны будущего, то есть, они рассуждают о том, как вот мы будем воевать. Я говорю, книга написана еще в 90-м году, то есть, оно как раз вот про то, где мы сейчас находимся. Да, вот эти вот новые тринитарные войны, это то, что ведет сам Израиль, то, что стало вот уже практикой. Вот мы видим, как, в общем-то, воспитываются милитаристы, вот как все научно объясняется.
Можно ли в завершении ролика сказать такую фразу, известную всем? Хочешь мира, готовься к войне.
Ну, в общем-то, да. А здесь и как бы они больше говорят. Они говорят, хочешь мира, жди войны, вот так вот еще. И война неизбежна. То есть они еще круче, да, то есть.
Да. Это мое право.
Да, право сильного. Поэтому мы видим, что Израиль действует ровно по этой книжке. Вот. Тут они объявляют войну на выживание, тут они объявляют войну священную. Вот. Дальше у них идет война тотальная. В общем-то, вот их профессора Иерусалимского университета готовят их милитаристов.
Ну нет, нет, вспомню, что евреи действительно умный народ, все под себя.
Ну, я думаю, что в следующем уроке мы ее уже до конца разберем, как раз о том, почему люди воюют и как видят войны будущего, то есть наши нынешние.
Спасибо, Семен. Эта серия очень интересная. Все интересные. Это особо интересная, потому что она «Злоба дня». Страшная книга. Ничего себе.
Ну, знать надо ее, да.
Надо обязательно знать. Спасибо. До новых встреч.